Иван Бунин. Волошин. Максимилиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов – их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого и начала нынешнего века, их политическую смену вех в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору. Был у него и другой грех – слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции. После его смерти появилось немало статей о нем, но сказали они, в общем, мало нового. Мало дали живых черт его писательского и человеческого облика. Некоторые же просто ограничились хвалами ему, да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции, возвели и его в пророки, в провидцы грядущего русского катаклизма. Хотя для многих из таких пророков достаточно было в этом случае только некоторого знания начальных учебников русской истории. Наиболее интересные замечания о нем я прочел в статье А.Н. Бенуа «В последних новостях». Цитата. «Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я не совсем верил ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли. Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно. И именно слова его влекли. Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе. Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его зевсоподобие, сообщая ему что-то растерянное и беспомощное, что-то необычайно милое, подкупающее. Он с удивительной простотой душевной не то медузировал, не то забавлял кремлевских проконсулов, когда возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличений и трагических ламентаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это, вероятно, только потому, что и там его не пожелали принять всерьез. Цитата окончена. «Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе зимой и весной 19-го года не близко. Помню его первые стихи. Судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьется внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его влечения к словам. Мысли с рыданиями ветра сплетаются, поезд гремит, перегнать их старается. Так вот в ушах и долбит, и стучит это. Ти-та-та, то-та-та, та-та-та, ти-та-та. Из страны, где солнце свет льется с неба, жгуч и ярок, я привез себе в подарок пару звонких кастаньет. Склоняясь ниц, овеян ночи синью, доверчиво ищу губами я сосцы твои, натертые полынью. О, мать-земля! Помню наши первые встречи в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником весов «Золотого руна». Уже и тогда очень тщательно сделана была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат. Из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное, на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку. Усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и очаровательное. Хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду, где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать.